Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Доброго, самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четвер 6 кастрычника. Наши головные темы на сегодня. Суд над меркованными террористами. Ковалев рассказывает, как и уже свечу супрать Коновалова.
Сказали, что чем больше я скажу, тем лучше.
На что выдаткуют 500 тысяч допомоги колишние первые особы у Беларуси?
То, что добавили 500 тысяч, это то же самое, что пенсия, например, у Марти складала та, что была без добавки.
Як за пачак у цигарет можно позбавиться машины?
Если где-то наварено второе днище, это тайник. Автомобиль, в таком случае, судом, конфискуется в 99% случаев.
Сегодня это Еврорадио, программа Еврозум. И первая тема наша на сегодня дотычить судового процесса над меркованными белорусскими террористами, который распочался несколько тыдней тому у столичном доме правосудия. Процесс проходит в открытом режиме. Штодня отримуем мы новые детали. Сегодня ж увага была сконцентрована на тем, как один из обвинувачених, якого обвинувачить у здійснення менш тяжких злочинств, Владислав Ковалев, розповідав, яким чином его примушали, по ягоных словах, обговорывать Дмитрия Коновалова. И он твердит, что все ягоные показания, которые дотычат того, что, мовляв, Коновалов здійснял иншие теракты, они просто приносились ему супрацовниками следчими, так, и он по водле этих историй у оповедов потом давал свои показания. Протяг у репортажа Дмитра Лукашука.
Подчас допыту у Владислава Ковалева, якого разом с Дмитрием Коноваловым подозрают у здійснення выбуха у Минским метро, высветлилося, что большую частку своих показаний ён дал по подказцы следчих. Поводле его словов, только выбухи у подъезде дома и у библиотеки у 2000 и 2002 годах у Витебску яны сапраўды провели разом. Подробязности інших эпизодов хлопцу поведомили подчас допыта у СИЗА КДБ.
Я давал показания, что Дмитрий мае дочинение до выбуху растяжки в районе Грышанов. Мне описали обставины и зачитывали небыто признавшие показания Дмитрия по этом факте.
Таким же чином, небыто с признавших показания у Коновалова, показанных следчим Ковалеву, той доведался, что шапик «Союз Друка» и машина у дворы его дома сгорели при уделе Дмитрия Коновалова. Владислав кажа, что следчий схилил его до дачи показания супрать Коновалова словами, что тому все одно горш от этого не будет.
«Союз Друк» у нас сгорел каля магазина. Я и знов таки дал показания супрать Дмитрия. Мне рассказали об обставинах. Мне казали, что то Дмитрию горш от гэтага не будзе. Сказали, моя справа сказаць, а далей яны самі будуць глядзець. Яшчэ эпізод. Гарэла ў нас машына. Гэта было ўзімку. Праўда, нават прыблізна не памятаю, у якім годзе гэта было. Просто пад маім акном у двары. Машына згарэла цалкам, і я таксама даў паказанні, што гэта Дмітрый зрабіў. Падчас допыту ў КДБ пераканалі даць паказанні. Сказалі, што чым больш я скажу, тым лепш будзе супрацоўніцтва, што гэта ні на што не паўплывае. А заява гэта, якую зачытвалі, яе я пад дыктоўку цалкам усю напісаў.
Апошнія словы Ковалева тычацца ліста, які ён 10 траўня напісаў старшыні Верховнага суда. У гэтым лісце Владіслаў прызнае сваю віну, прызнаецца, што ведаў пра ўсе выбухі, якія здзейсніў Канавалаў, пра тое, як рыхтаваліся выбухоўкі, з чаго і гэтак далей. Самае цікавае, што, гаворачы пра сведчанні Дмітрыя Канавалава, з дапамогай якіх следчыя схілілі яго да дачы паказанняў супраць сябра, Ковалёў заўважыў, што пазней гэтых прызнаўчых паказанняў свайго сябра ў матэрыялах справы ён не знайшоў, хаця б тых, дзе Канавалаў прызнаецца ў сваёй мары стаць тэрарыстам. Ні суддзя, ні абвінаваўцы ніяк на гэта не адрэагавалі. Таксама Ковалёў прызнаўся, што не валодае ніякімі дакладнымі звесткамі наконт датычнасці Канавалава да выбуху ў Віцебску ў 2005 годзе і ў Мінску на праспекце Пераможцаў ў 2008 годзе.
Я казаў, што Канавалаў мне дэманстраваў металічную пласціну, на якой былі сляды паражаючых элементаў. Нічога такога ён мне не паказваў. Проста зайшла размова падчас допыту ў СІЗА КДБ, маўляў, калі ўявіць, што гэты выбух ён здзейсніў, ці мог ён эксперыментаваць. Я сказаў, што мог. Але ізноў, гэта з майго боку чыстай вады абгавор Дмітрыя. Ды я ўжо нічога не ўсведамляў, казаў усё, што скажуць. Напалоханы быў.
Так само цікавая окаличность. Ковалев назвал Дмитрия Коновалова одним из лепших своих сябров. і дадаў, што такое сяброўства нараджае поўны давер паміж хлопцамі. Пры такім узроўні даверу, кажа Уладзіслаў, Дмітрый абавязкова расказаў бы яму, калі б здзейсніў выбухі ў 2005 і 2008 годах у Віцебску і Мінску. Той же нічога пра гэта не казаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Сябры, ну што тут можна сказаць? Напэўна, адзін момант, калі можна будзе зрабіць нейкую выснову, гэта выслухаўшы хаду ўсяго працэсу, ды і тое не факт, што і тады мы зможам даведацца ўсе дэталі таго, як гэтае следства праходзіла. Дадам, што на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі штодня мы апісваем, як праходзіць гэты самы працэс. Сачыце, чытайце, каментуйце. І вось адзінае, што мне падалося дзіўным у гэтых словах Кавалёва, вось так цяпер сходу магу заўважыць, што і крыху раней з'яўлялася інфармацыя, вот гэты элемент наконт таго, што ён быў яго лепшым сябрам. Раней з'яўлялася інфармацыя, маўляў, што не, сябрамі мы не былі, мы так вучыліся разам, але ўвогуле былі ў розных тусоўках, і гэта таксама нібыта цытаваліся словы Кавалёва, мы былі ў розных тусоўках, і я нават там з ім адмаўляўся папіць піва, калі прыязджаў у Віцебск, і толькі вось некалькі гадоў я да яго нічога не чуў, і толькі калі ён патэлефанаваў, сказаў, што хоча прыехаць у Менск, вось тады аднавіўся гэты кантакт. Бо для мяне гэта такая выразная супярэчлівасць. На што звярнулі ўвагу вы, сябры, каментуйце, выказвайцеся на наших сторонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі. Сябры, еўрарадыё працягвае адсочваць лёс 500 тысячаў, якія выдалі на дапамогу ўсім бюджэтнікам. На бульбу так званыя грошы атрымалі тыя, хто знаходзіцца ў пэўным сэнсе на дзяржаўным утрыманні. Хаця не люблю я гэтую фармулёўку, таму што людзі, якія працуюць у бюджэтнай сферы, гэта зусім не ўтрыманцы дзяржавы, гэта людзі, якіх дзяржава наняла на працу. Таму успрымаць тое, што ёсць тыя грошы, якім выплачваюцца, гэта некае там ўтрыманства, на маю думку, дрэнна, таксама як я не разумею прыроду гэтых самых 500 тысячаў. Я разумею, што калі чалавек добра працуе, яму падвышаюць заробак. Гэта я магу зразумець. Разразумею таксама, калі чалавек зрабіў штосьці выключна карыснае і файнае на сваю працу, ён атрымоўвае прэмію. А вось гэта 500 тысячаў выглядаюць для мяне асабіста крыху як такая падачка, яны расставляюць зноў ж такі ў пэўным сэнсе прыярытэты, акцэнты. То бок не ёсць так, што чалавек зарабіў грошы, якія атрымоўвае на працу, ёсць так, што дзяржава яму дала гэтыя грошы. І вось цяпер ласкавая дзяржава выдала 500 тысяч, смешна, увогуле менш, чым 100 долараў, што гэта такое, выдала на бульбу. Ну, космас, для мяне космас. Але цікава даведацца, як гэтыя самыя 500 тысячаў патрацілі і цяперашнія чыноўнікі, і колішнія першыя асобы ў беларускай дзяржаве.
Станіслав Шушкевіч атрымаў ад дзяржавы 500 тысяч на гародніну. І гэта яго пенсія за 13 гадоў. Персанальная пенсія былога старшыні Верховнага Савету па-ранейшаму 3200 рублёў за месяц.
Мне таксама выдалі 500 тысяч. І перад гэтым адзін раз недзе там год назад выдавалі 100 тысяч таксама на нейкую гародніну і яшчэ 100 тысяч. Гэта сапраўды такое было, так. Так вот гэтыя 500 тысяч разам з папярэднімі дабаўкамі больш, чым я атрымаў пенсію за 10 гадоў.
Грошы на бульбу Шышкевіч патраціў, але на што ўжо не памятае. Былы прэм'ер Міхаіл Чыгір атрымоўвае пенсію дзяржслужачага. Прэм'ерскую пенсію не далі. Зараз ён атрымоўвае 2 мільёны рублёў, але 400 тысяч утрымліваюць. Чыгір кампенсуе шкоду дзяржаве у 1 мільён долараў, якую ён нібыта нанёс. 500 тысяч рублёў ён таксама атрымаў, але патраціў не на гародніну.
На што я патраціў? На камунальныя плацяжы. Пашлі на камунальныя плацяжы. Закупаць мне бульбу ці капусту не патрэбна, у мяне ёсць свая. Ну, што тут казаць? Ну, вы ж разумееце, што на самай справе гэтыя 500 тысяч як бы ніхто і не даваў, таму што тое, што раней можна было купіць за пенсію, то значна зменшыліся. І то, што дабавілі 500 тысяч, это тое самае, што пенсія, напрыклад, у марці складала тая, што была без дабаўкі.
А вось былы прэм'ер-міністр Вячеслаў Кебіч атрымуе прэм'ерскую пенсію і працуе, таму дапамогу не атрымаў.
А я работаючы пенсіянер. Работаючы пенсіянерам мне выплачвалі па 500 тысяч. Мала таго, што я работаючы пенсіянер, дык я ішоў за персональную пенсію імею.
Гэтая пенсія, згодна з указам прэзідэнта, складае 75% ад сённяшняга акладу прэм'ер-міністра. Былий старшиня Нацбанка Станіслав Богданкевич отримав на 500 тисяч допомоги, потратив на бульбу, капусту і моркву. Остатнім розпорядилася жінка.
Трачу свої, трачу ці, всі вони в одному кошельці, тому звичайно не я трачу, а жінка ходить в магазин. І вона ходить і все це розмушає уровнем цен. Бюджет не на мне лежит, поэтому я не могу точно сказать. Я только покупаю иногда по поручению. Вот бульбу купил, капусту немножко.
У секретаря ЦВК Миколая Лозовика финансами так само керует жонка. Рается только, коли купляет дорогие речи.
Всеми финансовыми вопросами заведует жена. У меня в кармане есть необходимое количество наличных, плюс пластиковая карточка. То есть я всегда с деньгами. Но все закупки... И контролирует финансы жена, и это меня вполне устраивает. Но сумму в 500 тысяч для приобретения сельхозпродукции мы получили. Да, у меня такое поступление на карточку есть. Как будет использовано, это пускай решает жена. Капусту покупать, морковку или свеклу.
Виталий Ругаин, Еврорадио.
Все время Еврорадио на первом рок-радио для Беларуси гучит программа «Еврозум», у якой мы рушим у самый международный блок, самая европейская программа про Беларусь. Распочинаем его традиционно оглядом того, что отбывается в Европе.
На Еврорадио Евроновины. Президент Федеративної Республіки Німеччини Крістіан Вульф узнагородив 32-годового німця Марселя Глеффе орденом за заслуги перед Федеративною Республікою за врятування каля 30 чоловік, які спробували втечі від норвезького терориста Андерса Брейвіка на вишпі Утоя. У день, коли Брейвік зладив стрільбу, Глеффе з батьками відпочивав у кемпінгу у містечку Утвіка. Коли німецький турист почув стріли, він відправився на моторці у бок виспи, кидаючи підліткам врятувальні камізельки у воду. Тим, хто вже знясілів, німець допомагав забратися до його у лодку. Усього Глеффе здійснив 4 рейси, кожен раз забираючи на борт від 5 до 8 чоловік. Поліція Данії допитала режисера Ларса фон Трієра у рамках дослідування, якої тичиться заяви режисера про те, що він симпатизує Гітлеру. Розслідування веде прокуратура Франції. Слідчі спробують висвітліть, чи не порушав Ларс фон Трієр гэтай скандальної заяви закону України, які забороняють ухвалення воєнних злочинстваў. Нагадаю, представляючи у Каннах свой новий фільм «Меланхолія», він заявив, що з'являється нацистом і може зрозуміти Гітлера. Пазней він назвав гэта виказування жартом і принес про баченні, але організатори фестивалю обвістили режисера персоной нон грата. Спеціальний курс для пасажирів пропонувала авіакомпанія British Airways. Клієнтів компанії будуть вчити, як дійничать при аварії на борті, каб вирятувати себе і інших. Авіаексперти British Airways лічать, насуперек думці, більшиня аварій з самолітами, які реєструють у світі, не повинна приводити до смертних ахвяр. Головне, каб пасажири не панікували і дійничали правильно. Кошт навчання складає 195 доларів. Усі ахвотні можуть отримати ще навики і веди, які вельми відрізняються від теорії в інтернеті. Світлана Одінець, Еврорадіо.
Вроде же с песни «Пирани» в нашем эфире моя наставница математики любила повторять, что она великая-великая рыбина, что она акула, а мы все маленькие рыбки, она нас з'їсть. Так само была такой психологичной пираньей. С математики мы утекали с великой солодой. Вот разве не от инших предметов. Студенты, только-только распочался навучальный год, так само утекают занятка, уделят шагу в уголе и куды.
Ну, ты ж, я б навіть не сказала, що вони утікають з заняткою. Напевно, не гэта основная мета. Яны не столькі утікають, колькі едуть з метой. Едуць яны ў Літву, і, дарэчы, датычыць гэта беларускіх студэнтаў, які навучаюцца за мяжою, каб перад усім пазнаёміцца, сустрэцца, мець контакты да сябе, таксама нейкую супольную дзейнасць за межамі Беларусі. Праводзіць Літва становіцца, прымае гэтую сустрэчу ўжо далёка, не ўпершыню, і Андрэй Елісеяў падводзе вынікі гэтай.
На мінулым тыдні літоўская сядзіба пад гарадком Даўгэй прымала беларускіх студэнтаў з усяго света, ад Злучаных Штатаў да Швецыі і Чэхіі. Серьезные дискуссии и встречи чергавалися с культурными мероприятиями и просто настольными гульнями.
Ощущение супер. Много новых знакомых из разных стран, студенты белорусские, которые сейчас обучаются за границей. Обмен опытом, тренинги.
Белорусская молодь из США занимается лобби на самом высоком уровне.
Это визиты и контакты с конгрессменами и сенаторами.
Микола Тимошенко узначальвает згуртование белорусской молодежи в Америке.
То есть мы это донести до их ситуации на Беларуси. Мы имеем право на встречу с ними и имеем право ставить перед ними питание. Этим мы занимаемся постоянно. И они уже после подтримывают акты об демократии Беларуси и законы, накированные на поддержку демократии.
Студенты сустракались с журналистами, философами и ведомыми литовскими политиками. Больше за годину с молодью размовлял первый керовник Литвы, а теперь депутат Европейского парламента Витовтас Ландсбергис. Сама встреча белорусских студентов имеет название USB, United Students of Belarus, и проходит уже пятый раз. Один из организаторов встречи Витис Юрконис каже, что все лето ее акцентом были социальные сетки.
Что все студенты, которые из-за многих причин учатся за границами Беларуси, чтобы они не разбегались так и по себе, а чтобы общались между собой, чтобы менялись опытом.
Молодь домовилась подтримывать контакт через интернет, а организаторы надеются, что подобные встречи белорусских студентов станут традиционными. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Всем привет, это программа «Еврозум». Вертаемся до белорусской речаисности. И вот какую тему хотелось бы обмерковать еще сегодня в программе. Памятаете, когда в Беларуси начался кризис, начались мега-змагания с тем, как не вывозили разного кшталту товары из нашей страны, которые за межой коштуют значительно дороже, особенно в валютном эквиваленте, и таким чином не поднимали кошты внутри и не провоковали дефициту нашей громадяне, так бы мовить. Поубодили обмежевание там, на палево, на некие молочные продукты, на всякие такие штуки. И тогда так само уздымалось питание, что вот, мовляв, вывозить палево, все такое. Хочется вернуться до справы, якая уже, ну, коли не десятигоддями, то, напевно, годами існує, именно контрабанда цигаретов. И она існувала и у момент, коли было обмежевание у один блок вывозу цигаретов у заходней окраины, до речи, аккурат это обмежевание увел Евразвяз. Потом мы поменьшили эту норму до двух пачек, можно было везти на, так бы мовить, уластный ужиток. Так вот, контрабанда цигаретов от колькости дозволенных, она не изменшилась, а при этом мне так подается, потому что, ну, ранее нелегальными были те, там, додатковые три блоки, а теперь три блоки и восемь пачек цигаретов, которые еще с этого первого блока. Но оказывается, что за такой банальной речи, как там провоз нелегальных двух-трех пачек цигаретов, можно не то, что сгубить, так бы мовить, предмет контрабанды, а нават авто. У яким выпадку высветлял Олесь Пилецкий.
Автомобиль на мяжи могут конфисковать нават за один лишний пачек цигарет, коли цигареты знойдут у адмысловым тайнику, а не просто в салоне.
Хозяин автомобиля соорудил при помощи сварочных работ, каких-то там сверлильных работ, какие-то дополнительные тайники, куда и спрятал вот эти вот пачки сигарет.
Рассказали Еврорадио у Брестской мытни, якая на минулом тыдне знайшла у машине поляка 50 пачек белорусских цигарет. Забрали и цигареты, и Volkswagen Passat 94-го года выпуска, у яким контрабандист перевозил цигареты. Теперь небарака чакая суда, які вырашить, что робить с его майомостью. Машины забирают далеко не завсёды. Можно везти и 1000 пачек цигарет, а у вынику застаться с машиной. Розница в способах перевозки контрабанды. Помежники рассказывают, что коли нелегальный товар просто схованный у ниши автомобиля, то заберут только контрабанду. А коли для товара зроблены адмысловый тайник, машину суд конфискует нават за одну лишнюю пачку.
Более двух пачек, если будут спрятаны в сидении, пластиковая обшивка в колес, в потолочном пространстве, где бак, автомобиль не конфисковывается, но товар изымается судом. А если где-то наварено второе днище, доварена где-то пластина там, где ставятся обычные аптечки, там и в багажном отделении, если что-то дополнительное оборудование, это тайник. Автомобиль, в таком случае, судом, не таможней и не пограничниками, а судом, решением суда, конфискуется в 99% случаев.
Не глядячи на погрозу застаться без автомобиля, рызыкоўных контрабандистов шмат и затримливают их на мяжи регулярно.
Ну, таких вот рискованных людей у нас, я говорю, к сожалению, не переводятся.
Забирают машины не только у контрабандистов. Без авто могут застаться все, кто використовывает его в якости сродка для порушения законодавства. У першую чергу это нелегальные таксовщики.
Граждан могут изъять только те, кто занимается незаконной
предпринимательской деятельности в виде нелегального извоза. А конфисковывается средство нарушения, понимаете? Если она участвовала в нарушении законодательства, тогда да. Если это предусмотрено нормами административно-процессуального кодекса.
Рассказывают Еврорадио в Министерстве по податках и сборах. Конфисковывают машины не только у бомбилов. Недавно у жыхара столицы забрали автомобиль только тому, что он с его гандлевал сельскохозяйственной продукцией, поведомляя агентство «Минск Новины». Олесь Пилецкий, Еврорадио.
Сабрина, Еврорадио, протягивается программа «Еврозум», и надышел час рушить нашу самую музычную частку самой европейской программы про Беларусь. Новины шоу-биз у вашей увазе.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 4 кастрычніка брэсцкія панкі «Дай дарогу» прэзентавалі новае відэа на песню «Температура». Кампазіцыя «Температура» была напісана яшчэ ў 2003 годзе. Аднак гэтая акалічнасць зусім не перашкодзіла гурту зняць шыкоўнае відэа пра каханне і расстанне. В клипе великую роль играют спецэффекты, которые выводят музычное видео на якостно новый уровень. Продакшн клипа зробила брестская «Йода в студию». Режиссер видео Владимир Кравчук каже, что клип снимался тягом года. Минулым летом «Маковое поле», осенью «История», зимой и весной снимали музыков. Лето 2011-го потребовалось для монтажу и спецэффектов. За тыдень до премьеры лидер «Дай дорогу» Юра Стыльский переписал песню. Головную жаночую роль у клипе сыграла Полина Циолта, брестская модель, якая працюе у Токио и Парижи. Обновленную песню «Температура» можно будет почуть 29 кастрычника в Минском клубе «Репаблик» под час великого концерта «Дай дорогу». На сайте музычного портала «Тузін.ю» отбылась премьера нового проекта спевачки Руси под назвой «Шума». Его идея – сполучение электроники и народных спевов. Своим проектом Руся хочет включить этничные спевы в контекст электронной музыки, якую можно будет слухать и в машине, и по радио. Таким чином, спадеется Руся, белорусы призвычаются до своего фольклора и почнут его шановать. У планах проекта выпуск трех дисков. Первый адресованы для прослуховывания гурманами. Руся спадеется пропоновать его ведомому европейскому лейблу и тем самым замоцовать музычную репутацию Беларуси. Другий диск будет утримливать треки, опрацованные диджеями и программистами для живых сетов и вечерин. Третий диск – хатняя караоке-версия диджейских треков, минусовки с текстами. Так само Руся закликает всех охвочих диджеев долучиться до проекту. А прочь того, проект «Шума» увесну собирается у тур по Беларуси, а так само планую выступить в Европе. Первый трек проекту «Ой, еду я дорогою» можно послухать на сторонце «Тузина Гитов». Спевак Робби Уильямс покинул Take That и вернулся до сольной карьеры. Лидер Take That, а зараз судья на шоу X-Factor Гэры Берлоу, каже, что шматликие фанаты отдают перевагу бачить Take That у якости квартета. И что менавіта до этого стану команда и вернулась. Зрешты, с моменту, когда Робби долучился до квартета, большинству прихильников было зрозумело, что это часово. Правда, когда другое пришествие Уильямса у родный гурт сопровождалось помпой, то теперь все тихо, без шуму и пылу. Глэм-рокер Кіс не супраць працаваць разам з Лэрі Гагай. Тым больш, што летась Гага заявіла, што яна вялікі фанат Кіс. І вось днямі фронтмен гурта Пол Стэнлі паведаміў, што запіс з удзелам Гагі цалкам верагодны. У цяперашні час Кіс дапісваюць свой чарговы альбом пад назвай «Монстр». Былы гітарыст Guns N' Roses Slash збіраецца запісаць чарговы сольны альбом. Перад тым, як засесці ў студыю, музыка інтэнсіўна рэпетуе новы матэрыял. На канчатковы запіс Slash запросіць музыкаў, з якімі пісаў папярэдні сольнік. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Европа.
Слухаеш ты, слухай Европа. Тусуецца Европа, тусуйся і ты, сябры. Дзе распавядае табе Еўрарадыё. Даша Форман.
Афіша.
Гэта афіша ад Еўрарадыё. І вось шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. У сталічным клубе «Гудвін» адбудзецца вялікі сольны канцэрт беларускага рэпера Вінсэнта. Ён едзе ў свой першы тур па Беларусі. 15 кастрычніка Вінсэнт разам з гуртамі «Сцяна», «Кайзен» з Расіі і «Ролікс» з Украіны прыме ўдзел у інтэрнацыянальным брэсцкім фестывалі «Бугарок». 16 кастрычніка ўжо ў Гродні пры ўдзеле Вінсэнта пройдзе штогадовы фестываль «Тры шурубы». І ўжо ў канцы кастрычніка ў мінскім хостэлі «Джаз» адбудзецца канцэрт «Вечарына», дзе можна будзе паслухаць акустычную праграму Вінсэнта. Першыя запрашальныя на гэтую вечарыну атрымаюць наведвальнікі канцэрту 6 кастрычніка ў Мінску. Таму не прапусціце 6 кастрычніка. Клуб «Гудвін». Початок о 19:00. Легендарная белорусская рок-группа «Красные звезды» снова у граффити. Презентация нового альбома отбудется 7 кастрычника, про 3 месяца после концерта, присвященного выходу сингла «Пленки». Початок концерту о 19-й. Так само 7 кастрычника в Джоли Роджер кафе отбудется концерт гродинской группы «Кальян». Так само у концерте возьмут удел гурты «Бостонское чаевание», «Плойка» и «Дабл Трабл». Джоли Роджер кафе, улица Толбухина, 4, початок о 19-й. 7 кастрычника у Палаца культуры ветеранов пройдет концерт гурта средневечной музыки «Старый Ольца». Початок вечерина о 19-й. Биллис Бенд запрошая на свою осеньскую алка-джаз-сессию 8 кастрычника у клуб «Репаблик», улица Притыцкого, 62. 10 кастрычника отбудется концерт «Разбитого сердца пацана» и гурта «ЭВМ» у граффити. Танцы и перформанс скандального герлс-бенда «ЭВМ» переутворяют живые выступы группы у абсурдное шоу, полное жесткости, ненормальности и эксцентричности. Таким чином, 10 кастрычника у граффити, початок о 19-й. Иншие подеи на наших сторонках еврорадио.фм и еврорадио.by. Заставайтесь за фиши от Еврорадио, как ведать болей.
Сябры, заставайтесь с Еврорадио, как ведать более. Это была программа «Еврозум» с Марой Нальшанской и Денисом Дюбом. Поговорили мы про ходу суда над меркованными террористами, на что выдаткуют 500 тысяч допомоги дейсные и былые першие особы у Беларуси. Обмерковали так само, как за пачку цигарет можно позбавиться авто на мяжи. Наведали сустрэчу студентов у Литве. Ну и, конечно, с чем живе шоу-биз, где можно потусоваться. Это все было у Еврозум. Я больше подею до новинок на Еврорадио.фм, Еврорадио. Радио кропка BY Пакуль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.